Михаил Каюрин. Однажды в Афгане. В тот день начальник разведки, капитан Рощин, вызвал к себе Алексея Кострова и поставил перед ним задачу. «Вот здесь, Леха», — он ткнул пальцем в обозначенный квадрат на карте, — «творится что-то таинственное. В последнее время в этом районе не наблюдается даже перемещения местных жителей. Есть предположение, что духи задумали оборудовать укрепрайон. Не скрою, этим заинтересовались наверху. На завтра я заказал тебе вертушку. Возьмешь бойцов, выполнишь облет территории. Сделай снимков как можно больше, потом мы их дешифруем». «Ясно, товарищ капитан», — привычно ответил Алексей и стал готовиться к вылету. В Афганистане он находился больше года, и вылет с досмотровой группой был для него делом привычным. Это лучше, чем идти в засаду на караван или на зачистку кишлака. «Интересно, кого из летчиков выделят на этот раз?» — подумал Алексей. Он хорошо знал летный состав и характеристики вертолетов. Лучшей кандидатурой был, конечно, Костя Конарин на Ми-8. Летчик с понятием. Худший вариант — Ми-24 с кретином Васильченко. Но, как говорили тогда в Афгане, летчиков, как папу с мамой, не выбирают, что достанется. Утром Алексей прибыл на аэродром, как и полагается, за полчаса до вылета. Ему назвали ведущий борт, и он, матюгнувшись про себя, направился к Васильченко. «Здорово, Андреич», — поприветствовал он командира 24-ки. «Здоровее видали», — отрыгнул угрюмый Васильченко. «Залезай, поехали». «Не спеши, командир, надо уточнить маршрут». «Смотри сюда», — Алексей разложил карту. «На пути две позиции ПВО духов. Придется задрать нос до 2500 метров, вот на этих участках», — Костров показал позиции маджахедов. «Потом падаем на Бреющий и идем по ущелью. Главная задача — разведка района. Если обнаружим транспорт, бьем только на обратном пути». «Все понял, Андреич?» «Не бери меня на понял, понял?» «Молод еще командовать». Посопев с минуту, летчик недовольно буркнул. «Сегодня идем в одиночку, ведомого не дали». «Понял, разведка?» Алексей промолчал. Задираться перед полетом не хотелось. Васильченко был тяжелым человеком. Он никогда не хотел понимать, что требует от него командир разведгруппы. Для этого летчика главное – повозить спецназ. Повозить без выкрутасов, без самодеятельности, без нарушения инструкций и наставлений. Алексей делал облет территории с Васильченко не один раз и знал, спорить с капитаном бесполезно. «Темный ты человек, Андреич», – миролюбиво высказался Костров. «У тебя на уме одни инструкции. Если их придерживаться, можно не отрываться от взлетной полосы весь срок. Не пытайся промывать мне мозги. Залазь на борт со своей бандой, пока я не передумал вас повозить. Без ведомого могу и отказаться». Алексей не стал учить капитана уму-разуму и занял место в кабине пилота. Разведчики расположились у блистеров. Васильченко, определив курс, поднял вертолет в воздух и начал движение. Думать о том, что летчик позволит себе отклониться от маршрута, было напрасно. Васильченко не из тех летчиков, которые в интересах разведки могут вильнуть немного вправо или влево, или же выполнить лишний маневр. Он до ужаса боялся каких-либо обвинений в свой адрес. Впереди располагалась первая позиция ПВО духов. Васильченко стремительно набрал высоту. «Что, Андреич, побздехиваешь?» — прокричал Алексей и, не дождавшись ответа, сказал себе под нос. «Ну и правильно, зачем лезть под огонь?» На предельной высоте трудно было что-либо разглядеть, и Алексей взял бинокль. По дороге мчался клубок пыли, Алексей взял его под наблюдение. Внезапно кабина озарилась ярко-серебристым светом. «Твою мать!» — выругался Костров и отбросил бинокль. Первое, что пришло ему в голову, — снаряды душманов каким-то непостижимым образом достигли борта. В следующий момент он понял, что ошибся. Параллельным курсом с такой же скоростью двигался большой светящийся шар. В кабине запахло гарью, стрелки приборов хаотично запрыгали, в шлемофоне послышался треск. «Андреич, что за хренотень?» — заорал Алексей. «Откуда появилась эта уродина?»